«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ее ведет Михаил Соколов. И сегодня наш гость, ведущий научный сотрудник Института славяноведения Александр Стыкалин. Мы говорим о революции в Венгрии. И мы остановились в первой передаче как раз на революции Астр, на том, как возникает Венгерская Народная Республика. Вот что это за государство, которое появляется, довольно странное, да? Государство фактически без территории.
Да, действительно, это было государство фактически без территории, потому что, я уже говорил в ходе нашей предыдущей встречи о том, что представляла собой венгерская половина дуалистической австро-венгерской монархии, территория многонациональная, где венгры составляли чуть больше половины населения, 52%, и на территории проживали также румыны трансильванские, словаки, южные славяне. Славяне, закарпатские украинцы. И вот, когда стало очевидным, что монархия Габсбургов потерпела поражение в войне, было заключено сначала перемирие в Италии, в городе Падуе, это 3 ноября. Но, что касается Венгрии, то правительство Михая Каруи, которое уже к этому времени декларировало свой разрыв с Габсбургами, оно считало необходимым заключить свое перемирие. И в Белграде было 13 ноября заключено перемирие, уже держав антанты, с венгерским правительством Михая Каруи. И надо сказать, что к этому времени уже и король Карл, он уже потерял полностью контроль
над Венгрией. От престола,
он формально не отрекся, он устранился, он заявил о том, что это касалось, кстати, не только венгерской половины, но и австрийской. Он заявил о том, что он не владеет обстановкой, и, может быть, он возвратится в будущем, когда народы этой империи его призывают. Ну, он как бы устранился, декларировал о том, что он устраняется временно как бы от управления страной. То есть формального отречения не было. И, кстати, потом он пытался еще именно в отличие от Австрии, которая продолжала, была провозглашена республикой, но уже если забежать немного вперед, ведь после падения венгерской советской Республики Венгрия была восстановлена в качестве монархии, и король Карл в 21 году дважды предпринимал попытки именно венгерский трон себе вернуть. Вот. Но в ноябре 18 года он устраняется, и это дает повод как раз провозгласить, это произошло 16 ноября, 18 года Венгрия была провозглашена республикой. Ну, были как бы была введена должность президента уже 11 января 19 года. Было, ну, такое, как бы проведено учредительное собрание, которое решило прежде всего один главный вопрос об избрании Михая Каруи уже в качестве президента этой страны. Что касается соглашения, которое было подписано вот в Белграде между Венгрией и державами-победительницами. Надо сказать, что Каруи, который был однозначно проантантовским политиком, он, конечно, ждал все-таки от держав-победительниц, ну, большего, что ли, понимания венгерской позиции, венгерских интересов при урегулировании, ну, хотя бы вот территориального вопроса. Но это не получилось. Ему пришлось, конечно, разочароваться, потому что те условия, которые были навязаны, они, конечно, были, прямо скажем, восприняты основной частью венгерского населения как, что-то...
Катастрофическое,
да, безусловно, потому что, с одной стороны, была разоружена венгерская армия по этому соглашению, с другой стороны, значительные территории, которые ранее входили в состав именно венгерской половины монархии, они оказываются под контролем других армий. К этому времени, как я уже сказал, чехословацкое государство себя проявляет уже, которое претендует на Словакию, включая те территории сегодняшней Южной Словакии, где проживал большой процент венгерского населения.
То же самое с Трансильванией.
Самое с Трансильванией, разумеется. Румяна. Вот это югославянское государство, оно претендует тоже на значительные территории. Это, конечно, Хорватия, Воеводина. И вот эти условия, перед которыми было поставлено правительство Карые. Тут ведь надо иметь в виду еще, что еще экономический, конечно, аспект. Вот этот распад экономических связей традиционных. Фактически голод. Потому что вот это еще политика экономической блокады, которая происходила, пока это правительство не было признано, не было и со стороны держав победительниц каких-то принципиальных подвижек с точки зрения именно налаживания экономических связей. А в это время ведь на самом деле... голод. И, конечно, сама эта уступка Карой, которая слишком, с точки зрения многих венгров политически активных, слишком доверился державам-победительницам и согласился на разоружение, конечно, фигура Карой теряет популярность. Причем его критикуют, конечно, с двух сторон. Там, с одной стороны, и круги консервативные, которые много политиков было еще из старой габсбургской венгерской элиты, которые считали, что Венгрии в этих условиях надо все-таки... давать вооруженный отпор.
Как давать вооруженный отпор? Я тут посмотрел, у Кари есть книга, она называется «Против всего мира». Как сопротивляться всему миру? Мне кажется, что это было практически невозможно.
Речь шла, конечно, он был утопистом, он все-таки надеялся, что ему удастся договориться с лидерами держав-победительниц, Англии, Франции, тем более, что, поскольку он проявил себя как такой проантантовски настроенный политик в годы Первой мировой войны. Имеется в виду отпор, конечно, прежде всего тем вооруженным силам, которые формировались в соседних, формировавшихся государствах.
Чехословакия, Румыния.
Румыния и формирующийся югославский, так сказать, государственный проект. Все они формируют. Понятное дело, Румыния, это она и до этого существовала как государство. Она претендует в это время на огромные территории, это Трансильвания, и не только Трансильвания, но и некоторые территории Восточной Венгрии, где проживала значительная доля румынского населения. Там происходят венгерско-румынские переговоры в Араде в конце ноября 2018 года, которые, не привели привели для венгерской стороны ни к чему хорошему. И 1 декабря 1918 года, это сейчас национальный праздник Румынии, воссоединение с Трансильвании провозглашается, как бы Румыния уже в новых границах.
И потом, да, объединение с
объединение,
Румынией.
Да. И потом, в течение декабря, фактически румынские войска уже вытесняют по большей части венгерские вооруженные силы со всей территории Трансильвании, края, где проживало, ну, где хотя и преобладали численно румыны, но проживало более 2-2,5 миллиона венгров.
Александр, а вы сказали, что критика была вот справа, а с другой стороны,
слева в это время уже формируется как бы коммунистическая партия. Ну, какие круги? С одной стороны, происходит поливение традиционной социал-демократии, безусловно. А с другой стороны, в это время в страну приезжают некоторые политические деятели, политические активисты, которые были в плену, оказались в российском плену в годы Первой мировой войны, приобщились к большевистскому движению, и потом они, вернувшись в конце 18-го года, прежде всего в ноябре-декабре 18-го года, уже после этой демократической революции в Венгрии, вернувшись в родную страну, они проявили активность вот именно в перенесении на венгерскую почву вот этого вот опыта российского большевистского движения. Ну, фигура, здесь важна, конечно, фигура Белокуна. Ну, он был человеком, он 1886 года рождения. В молодости он был активистом социал-демократической партии, журналист, был в плену в российском и довольно рано приобщился к коммунизму, вошел в большевистскую партию, и он возглавил венгерскую группу, была так называемая венгерская группа в большевистской партии, потом происходило еще, значит, в России уже, ну вот в одной из прошлых передач как раз говорилось о процессах образования Коминтерна. Вот я хочу сказать, что еще в 18-м году существовала такая структура, как бюро иностранных групп в большевистской партии. И Белокун был настолько влиятельной фигурой именно вот среди вот этих национальных групп, формировавшихся внутри большевистской партии, что он вот был председателем этого бюро.
То есть он вернулся где-то осенью,
он,
да?
Вернулся в ноябре. Он вернулся в начале ноября, и 24 ноября, по сути дела, вот он провозглашает коммунистическую партию. И коммунистическая партия, надо сказать, она уже, ну, в тех условиях, когда было большое недовольство экономическим положением, разрухой, плохим обеспечением, голод, в конце концов, плюс еще страна потеряла огромные территории, что тоже, конечно, осложнило вот и все эти экономические проблемы. Конечно, была питательная почва вот для такого левого радикализма. И где-то к февралю 19 года в партии было уже примерно 40 тысяч человек. Причем, ну, это были разные. Там были левацки настроенные интеллектуалы, конечно, с одной стороны, но было немало и представителей как бы пролетариата и так далее. В общем, сама такая вот политическая атмосфера того времени, она располагала к такому, как к правому радикализму, когда, который ставил во главу угла требования именно восстановления территорий, которые отпадали от Венгрии, так и вот к этому левому радикализму с его требованиями как бы более радикальных реформ. Карый вот пытался, и... да,
вот
что-то
Карый,
делать.
Карый пытался, но, в общем, у него не очень это все получалось.
У него не получилось.
И вот тут вопрос такой, как происходит вот это вот событие, которое мы сейчас отмечаем, столетие Венгерской Советской Республики.
21 марта.
Да, был ли это переворот, на самом деле?
Ну, это переворот был в том смысле, что сменилась власть, но на самом деле Карой должен был передать вот в тех условиях, почему он передал власть. Надо сказать, что вообще к этому времени его положение внутриполитическое, оно осложнилось. Были попытки, была попытка такого большевистского, ну, коммунистического путча еще в феврале, когда и в результате уже Карой пошел на некоторые строгости, там Белокун был арестован, ну, скорее интернированный, вот, верхушка компартии. Ну, было, конечно, он пытался делать какие-то реформы, но эти реформы, это как бы типа провозглашение всеобщего избирательного права, 8-часового рабочего дня, то есть, конечно, это не удовлетворяло в тех условиях уже, конечно, ну, на повестке дня уже стояли лозунги другие. С одной стороны, как бы необходимо, ну, был, конечно, вот очень звучало постоянно требование просто, ну, защиты границ, а с другой стороны, восстановление экономических связей, которые могли бы просто решить вот проблему, ну, обеспечения Будапешта продовольствием. Эти проблемы экономические, конечно, не были разрешены, и Карой пытался, он декларировал даже аграрную реформу, но в конце концов это свелось, это в основном на уровне декларации было. По большому счету это закончилось тем, что у него было, были свои огромные имения, он дал крестьянам как бы разделил среди крестьян свои земельные владения, рассчитывая, что, ну, и, что и не, это как бы станет примером для других вот таких крупных венгерских землевладельцев, которые пойдут по тому же пути. Но этого мало кто хотел это делать. Но вот это положение... Еще, конечно, усложнилось тем, что державы-победительницы продолжали занимать довольно жесткие позиции и, надо сказать, даже ужесточавшие, вот под влиянием этих новых, вот этих образовавшихся государств и вот этих новых государственных проектов, в условиях, когда в Париже уже начала в начале 19-го года работать Парижская мирная конференция, уже новые условия, перед новыми условиями ставится венгерское правительство. И вот 20 марта представитель Антанты привез графу Карой именно вот новые условия территориального размежевания. То есть вот как бы венгерские войска должны быть, были быть отведены еще с новых территорий. То есть в сравнении, если то, что подписано в Белграде, было 13 ноября, все-таки значительная часть южнославянских территорий, входивших вот в венгерскую половину вот империи, все-таки и также территории Трансильванской все-таки могла контролироваться Венгрией, то вот новые условия, которые были продиктованы 20 марта, они вот это как бы территориальное размежевание, оно, они еще ухудшили в сравнении с теми условиями, которые были навязаны в ноябре. И, конечно, это вызвало бурю, потому что и Карей прекрасно понимал, что настроения в венгерском обществе таковы, что, конечно, ну, 99% этнических венгров, если не 100, конечно, они не примут. Они такой, ну, вот эти новые условия, которые были продиктованы. И Карей просто отказывается уже в это время. Уходит он уходит в отставку, отказавшись эти условия принять. И у него ничего не остается. Власть формально он передает власть венгерской социал-демократической партии. Но венгерские социал-демократы поняли, что в условиях вот этого коммунистического напора они без коммунистов, не вступив так или иначе в союз с коммунистами, они справиться с обстановкой не могут. И было сформировано правительство, ну, формально его возглавлял представитель социал-демократической партии Гарбей, но он был, в общем, фигурой достаточно декоративной, и коммунист Вела Кун, который был министром иностранных дел, ну, скорее, наркомом иностранных дел, вот в этом новом правительстве был на протяжении вот 133 дней вот этого коммунистического эксперимента Венгерской Советской Республики, он был наиболее значительной фигурой. И поэтому власть оказывается у... Ну, это была как бы коалиция двух партий, провозглашается слияние этих партий, но, конечно, правая социал-демократия устранилась от этого. А вот именно левые социал-демократы и коммунисты, они объединяются и провозглашается Венгерская социалистическая партия. И которая вот на протяжении этих месяцев до 1 августа ну, как бы формировала свое правительство. Там, как правило, если министром был человек из левых социал-демократов, то его первым заместителем был коммунист. И наоборот. То есть, в принципе, там позиции коммунистов, они были, в общем, достаточно, ну, были еще более мощными, чем позиции социал-демократов. Но важно иметь в виду, что на первых порах это правительство было поддержано значительной частью населения не потому, что значительная часть населения принимала вот эту коммунистическую программу,
ну да,
а потому что
там,
да, но не поэтому была поддержана, а потому что коммунисты, правительство, возглавленное коммунистами, проявило готовность дать отпор, именно дать вооруженный отпор вот посягательствам на венгерские территории.
То есть
это очень важно.
Что коммунисты в каком-то смысле пытаются возглавить такое национально-освободительное движение и защитить венгроязычные,
В определенной мере, да. Но это как бы все равно, как бы все в русле большевистской идеологии. То есть это, ну, по сути дела...
А что они делали? Вот,
ну, так что делали? Они стали, как бы, вот, предприняли вооруженное наступление на Чехословацком фронте, освободив от чехословацкой армии значительную часть словацкой территории. Действительно, вот эта чехословацкая, вот эта военная кампания, во главе которой стояли генералы, которые вообще к коммунистической партии не имели ни малейшего которые поддержали коммунистическое правительство лишь потому, что оно проявило готовность именно мобилизовать венгерскую армию на то, чтобы дать отпор чехословацким войскам, посягавшим на территории, которые, с точки зрения, хотя где проживали, преобладали словаки, но с точки зрения многих венгров воспринимались как территории, на протяжении исторической, да. И действительно удалось дать отпор. Кстати, была на 3 недели установлена, это такой тоже любопытный момент, говоря о программе. Вот это была программа создание Венгрии как федеративной Советской Республики. И скорее даже на территории исторической Венгрии образовать несколько советских республик.
Вот и Словакия,
была словацкая, да? Так называемая Словацкая Советская Республика. То есть на освобожденной территории Словакии была в городе Прешеве провозглашена 15 июня вот эта Словацкая Советская Республика, которая, конечно, и в внешнеполитическом, и в военном плане была, в общем, таким младшим партнером, Будапешта, и, в общем, основной массой словаков тоже, в общем, воспринималось как такое, новое прикрытие таких вот венгерских претензий гегемонистских. Но вот, тем не менее, вот эта вот доктрина Белакуна о том, что он экспортирует из Будапешта революционный процесс на территории, где проживали не только венгры, но и другие народы исторической Венгрии, и там образуются республики того же типа. Потом проходит время, и уже этот словацкий коммунистический эксперимент, он всего 3 недели продолжался.
А с румынами менее успешно.
С румынами совсем неуспешно шла война. Там такая история. Там действительно произошли довольно такие, бурные боевые действия, значительные боевые действия в апреле. На самом деле румынская армия готовила операцию с тем, чтобы оккупировать по той дипломатической ноте, которая была передана правительству Кары 20 марта, там венгерские войска должны были освободить еще достаточно значительные территории. Поскольку правительство Кары отказалось, а вот это правительство Венгерской Советской Республики тоже не торопилось, Румыния предприняла просто акцию к тому, чтобы эти территории оккупировать. Венгерская Советская Республика, ее власти знали о готовящейся акции и начали готовить превентивно свою акцию. В конце концов, это привело к таким активным боевым действиям. Это конец апреля, май.
Румыны дошли до Тисы, по-моему.
Румыны дошли до Тисы и даже перешли ее. Дело в том, что у Румынии была, Тиса, при том, что, как мы знаем, Венгрия по Трианонскому мирному договору урезана была очень значительно, но река Тиса в основной, все-таки это 100 километров от Будапешта. То есть это те территории, уже примыкающие к Тисе, где румын не было вообще. Они претендовали на эти территории. Дело не в том, что они считали, что они удержат эти территории. Они считали просто, что в условиях Парижской мир мирной конференции. Чем больше территории они оккупируют, тем больше и получат. То есть здесь все очень объяснялось просто. И поэтому они однозначно вот считали, что Тиса это такой естественный рубеж, где, значит, докуда румынские войска должны, где румынская армия должна остановиться. Вот. Ну, а что касается Венгрии, то там, конечно, так не считали, и, конечно, и в том числе и вот это большевистское правительство готово было давать румынам отпор, и было предпринято уже и значительное наступление на румынские позиции. Это уже последние две недели Венгерской Советской Республики. Вторая половина июля, да. Надо сказать, что к этому времени, конечно, Венгерская Советская Республика теряет уже значительную часть своей поддержки. Уже на вот этом, только на патриотизм, только на готовности вот отстаивать свои территории, уже только на этом выехать было невозможно. Потому что, конечно, многих отпугнули вот эти реформы, которые происходили. То есть это и уже провозглашенное в первые же дни, уже в конце марта, национализация предприятий с числом рабочих. Ну, по сути дела, сначала, если были только крупные предприятия, банки там и так далее национализированы, то через две недели уже провозглашается национализация уже предприятий, где работало больше 10 рабочих. Потом, конечно, аграрная реформа. Да, аграрная реформа даже еще радикальнее была, потому что там не было, как вот у нас было, ну, был декрет большевистский, что земля как бы передавалась крестьянам. В Венгрии там сразу начинается создание государственных, даже не кооперативов, государственных, ну, таких госхозов на вот этой территории. То есть земля уже сразу национализируется и начинают реализовываться вот проекты создания таких уже
в общем, государство как помещик.
Да. Конечно, это отпугнуло крестьянство, тем более что ужесточается продразверстка, что вполне понятно, учитывая вот эти проблемы с продовольствием, ну, в условиях разрыва экономических связей традиционных, в условиях экономической блокады.
А тут, наверное, красный террор
начинается? Красный террор, да. Ну, масштабы красного террора примерно такие. Там где-то по разным данным, там погибло, жертвами красного террора стало примерно где-то 500, чуть больше 500 человек. Масштабы уже белого террора, который был уже после подавления Венгерской Советской Республики, были чуть больше. То есть там примерно считается, что если в пределах 600 человек стало жертвами красного террора, где-то около максимум 2000 человек стало жертвами белого террора. Это конец 19-го, начало 20-го года. Ну, правда, там данные достаточно разноречивые. Это, как правило, там в подавляющем большинстве случаев это не по приказу, как бы вот исходившему от командования и от правительства. Это были такие отряды, плохо контролируемые, такие крайне правые отряды, которые устраивали вот эти погромы. Плюс еще там определенное количество человек стало жертвами жертвами расправ со стороны оккупационной армии. Вот,
что, ну, что был за мятеж такой вот в июне? Конфликт между теми же коммунистами и народными социал-демократами. Это тоже, видимо, ослабило эту республику?
Безусловно, ослабило республику. Там, конечно, возникли разногласия уже внутри вот этой верхушки Венгерской Советской Республики. Потому что, с одной стороны, и Белокун, он все-таки, будучи таким, конечно, коммунистом довольно непреклонным, но, тем не менее, и он уже понял в этой обстановке, что нужно где-то на компромисс идти. Но это именно компромисс во внешнеполитическом плане. Он дал согласие на отступление на Чехословацком фронте. То есть у него тоже были контакты со странами-победительницами. Там и, ну, он же был как бы министром иностранных дел. И вот эти контакты были. Но, с другой стороны, там усилились даже вот среди вот этих политиков левого плана, которые поначалу поддерживали вот его власть, усилилось понимание того, что вот пока такое слишком радикальное правительство стоит во главе страны, договориться с державами-победительницами о чем-то невозможно. Нужно как-то менять саму конфигурацию правительства и выступать с какими-то декларациями, которые способны как бы, ну, усилить и внутриполитическую поддержку к этому времени. Ну, дело в том, что если, ну, надо сказать, что значительная часть интеллигенции творческой, скажем, она поддержала вот этот коммунистический эксперимент в первые месяцы. Вот это проявилось и, ну, как бы тут и видно, и вот вам поддержка многих акций культурной политики там и так далее, когда вот 1 мая демонстрация происходила, как, ну, вот те же самые процессы, которые происходили и в Советской России, когда немалая часть творческой интеллигенции восприняла на каком-то этапе большевистский эксперимент позитивно. Ну, вот это по мере усиления и террора, и вот этого левого радикализма, конечно, эта поддержка слабела. И причем уже труднее было эксплуатировать и вот эти лозунги, ну, как бы, ну, обороны территории, заселенных венграми в условиях как бы наступление других армий. И, конечно, крестьянство не поддержало. То есть здесь уже вот целиком ну, весь этот самый, как, ну, такой самый мощный в стране
А вот интересный вопрос. Контрреволюция, вот Хорти, будущие регент и другие, они фактически формировали свои структуры на оккупированной румынами территории. Как это выглядело с точки зрения патриотизма?
Там история была другая. Два центра на самом деле таких контрреволюционных в это время формируется. Один в Австрии, в Вене. Это граф Иштван Бетлин, так называемый антибольшевистский комитет, и под его контролем потом оказываются некоторые территории Западной Венгрии. С другой стороны, в городе Эгет, который был оккупирован французской и югославской армией, формируется другое правительство антибольшевистское. Там возглавлял Дзюла Карай, двоюродный брат Михая Карай. И как раз Миклош Хорти, который в дальнейшем стал главой Венгрии уже на следующем историческом этапе, он становится становится министром обороны вот этого альтернативного антикоммунистического правительства и формирует уже в июне, в июле формируются войска, которые, ну, подчиненные этому правительству, войска, в которые в массовом порядке мобилизуется и венгерское крестьянство на тех территориях, которые были, ну, контролировались этим правительством, и создается достаточно вот такая боеспособная армия. Но пришлось как бы освобождать венгерскую столицу, Будапешт.
Румыны вот, это сделали.
Это сделали румыны, на самом деле. Там такая история. 1 августа 1919 года, это последний день Венгерской Советской Республики, к этому времени, ну, уже было очевидно, что провал, вот, там планировалось наступление на румынском фронте около Тисы, не получилось. Однозначно было, что там провал, как бы, и румынская армия наступает с явной целью уже войти в Будапешт. И для того, чтобы как-то связаться с Антантой, с представителями, особенно в Франции, вот, и как бы, ну, чтобы она дала команду румынам приостановить наступление, ну, понятно было, что правительство Белокуна абсолютно неприемлемое для тех же французов, договориться ни о чем не удастся. Это вот такое слишком левое правительство, которое не воспринималось как договор с обными державами-победительницами. Поэтому формируется такое переходное правительство во главе с правым социал-демократом. Оно просуществовало всего 5 дней. К этому времени уже 3-4 августа входят румынские войска в Будапешт и находились там до 14 ноября 1919 года. И уже 6 августа уже вот это правительство правых социал-демократов, оно тоже уходит в отставку и передает власть правительству, уже составленному из представителей правых партий.
А почему все-таки Красная Армия, вот эта вот венгерская, так быстро распадается? Вроде бы она успешно наступает еще там летом, и вдруг буквально в несколько дней она распадается, капитулирует там и, так сказать, бросает фронт, разбегается. Вот буквально первые числа августа.
Ну, на самом деле этот распад происходил. Дело в том, что, конечно, это связано прежде всего с потерей поддержки именно вот этого большевистского правительства. Как я уже сказал, если в апреле, в мае немалая часть даже вот этих полководцев, генералитета, вот офицерства, не принимая идеологии, конечно, всего этого и политической практики коммунистической, они, тем не менее, готовы были служить в этой Красной Армии, учитывая ее готовность против внешнего врага, то потом, конечно, стало очевидным, что это правительство, оно, что многое все-таки зависит от держав-победительниц. В это время происходила Парижская уже мирная конференция в Париже. Уже было понятно, что многое зависит от них, от того, какое решение там будет принято. Поэтому вот было для многих уже и представителей вот, офицерства, командования, было понятно, что если как-то сменится власть, то Венгрии будет легче договориться, если будет более такое договороспособное и признанное в Париже правительство, то, может быть, удастся и дипломатически.
2 августа бежал в Австрию, все они разбежались, кто-то пострадал, кто-то попал в тюрьмы. А вот, собственно, удалось договориться-то или нет в результате всего этого? Что получила Венгрия после революции?
Венгрия действительно...
Одни неприятности.
Венгрия получила одни неприятности, потому что все это привело, в конце концов, к Трианонскому мирному договору, который был подписан 4 июня 1920 года, наиболее поздний из вот этих договоров, которые определили вот эту Версальскую систему международных отношений. Венгрия лишилась значительных своих территорий. Как я уже сказал в прошлой передаче, ее территории именно венгерской половины Габсбургской империи, это было больше 320 тысяч квадратных километров. И по Трианонскому мирному договору всего 93 тысячи, то есть территория государства, контролируемого венгерскими властями, уменьшается более чем втрое.
И 3 миллиона венгров за
границей. 3 миллиона венгров за границей, потому что это, конечно, и Трансильвания, Словакия, Воеводина, прежде всего, вот эти территории. И эта проблема, конечно, Трианонского мирного договора, она была центральной на протяжении следующего периода венгерской истории, потому что ни одна, конечно, политическая сила Венгрии не приняла этих условий. Там была, конечно, был мощный настрой общественного мнения в пользу необходимости пересмотра, необходимости ревизии вот этого Трианонского договора. Другое дело, что, конечно, в тех условиях они его должны были подписать, еще и потому, что необходимо и в силу экономических условий, необходимо было, страна не могла, если даже могла в определенной мере существовать в условиях политической изоляции, но уж в условиях экономической изоляции существовать никак не могла. Поэтому этот договор необходимо было подписать. Но, тем не менее, вот этот Трианонский мирный договор, он, конечно, не был принят.
То есть здесь этот договор признан не был, и возникло, в общем, государство довольно такое забавное, да, монархия без короля, с регентом-адмиралом без флота. Вот, и, пожалуй, последний, наверное, вопрос. Это Ленин и это революция. Фактически есть такая версия, что там он по радио этой революции и руководил.
На самом деле связей значительных не было, уже не могло в тех условиях. Это 19-й год, это наступление Деникина, никакой, конечно, реальной помощи. Там были у Венгерской Советской Республики, конечно, были надежды, что если Красная Армия ударит по Румынии, а Румыния в это время, как мы знаем, в 18-м году оккупировала Бессарабию, и удастся как-то с востока, если напасть на Румынию, и тогда часть румынских войск будет оттянута. То есть выстроились некоторые надежды, вот, но не было никаких условий для того, чтобы это реально. Но связь была, там были связи. Один из руководителей Венгерской Советской Республики, Тибор Амуэли, он действительно выезжал в Москву, вот, но это никакой реальной помощи.
В общем, не помогла Советская Россия.
Да.
Спасибо. Я благодарю Александра Стыкалина, нашего гостя, ведущего научного сотрудника Института славяноведения. Говорили мы о венгерской революции, 100 лет Венгерской Советской Республики. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.